Добрый день, дорогие радиослушатели, в эфире Иркутское радио и программа «Актуальное интервью». Я ведущий Андрей Кузнецов, а в гостях у нас сегодня практикующий клинический психолог, подростковый семейный, надо заметить, с 2013 года, наставница клуба мужского воспитания «Наследие», основатель и руководитель родительского клуба «Наследие», бизнес-тренер, экс-HR-руководитель международной компании, основатель внутренней школы руководителей, видимо, в той же компании, сейчас узнаем, автор и ведущий управленческих тренингов, методолог центров образования Москвы и Иркутска. Мария Яценко. Мария, привет.
Привет. Здравствуйте всем.
Маш, вопрос к тебе сразу. Мы будем сегодня говорить об образовании или о коммерческой части?
Мне бы хотелось поговорить все-таки о воспитании детей.
Прекрасно. Это больше отвечает нашим требованиям, поэтому мы не заканчиваем программу, а продолжаем. Тогда расскажи, твоя практика образовательная, она началась и воспитательная в клубе «Наследие» или... Ну, каков твой путь?
Мой путь достаточно долгий. Если я начну его рассказывать, то мы будем сидеть до вечера. Ну, попытаюсь кратко и тезисно. В 15 лет я определилась, что я хочу заниматься психологией. Благодаря книге «Экспериментальная занимательная психология» Платонова Константина Константиновича, где было описано очень много экспериментов советских, которые показывали, как работает наша психика, как работает наша воля, память, мышление, как накапливается опыт. И мне, 15-летней девушке, было это очень интересно. Это закрывало вопрос моего самопознания. И, естественно, я решила связать с этим жизнь дальше. Поступила в государственный университет, факультет психологии, но, к сожалению, понимала, уже учась в институте, что я не хочу работать в бюджетных организациях, в школах, в детских садах или в поликлиниках, потому что это не отвечало моим там каким-то внутренним представлениям. И, наверное, начиная с конца учебы, я подрабатывала в разных специальностях. Я была и менеджером по продажам, и работала в банках. И тогда завертелась история с бизнес-тренерством. То есть первоначально мой практический опыт был связан именно с бизнес-тренерством. Но мечту работать с детьми, работать с семьями и быть практикующим психологом я не оставляла. В 2013 году появилась возможность брать в обучение мини-группы, проводить тренинги для подростков. И это были разные школы, Friends, территория подростков, модельное агентство меня звали, в классы приглашали в разные. По рекомендациям я проводила для детей тренинги и проводила для родителей всевозможные собрания на актуальные темы. Это была и профориентация, это были родительские вопросы воспитания. И только в 2020 году я по приглашению пришла в клуб «Наследие», и с 20-го года по сей день тружусь в нашем клубе мужского воспитания «Наследие».
Мы в этой студии часто встречаемся с людьми, которые так или иначе имеют отношение к наследию. Ну, как так или иначе? Это практически все руководство, основатели, можно так сказать, да, основатель и вдохновитель, вот так. Потом был директор по развитию Костя вот недавно. И сегодня ты. У наших радиослушателей может сложиться впечатление, что все образование сегодня в Иркутске – это наследие. Я сделаю небольшую поправочку, да, что наследие – это один из немногих таких открытых пространств, которые позволяют не просто людям прикоснуться, да, к педагогике, к психологии внутрисемейной, но и делают это как-то не закрыто, потому что очень многие только внутри себя, кулуарно, как-то, ну, только для своих. А здесь вы же приглашаете вообще всех желающих, открытые уроки, постоянно встречи проводятся. И вот в этом смысле открытое пространство нам интересно, и поэтому мы приглашаем представителей клуба «Наследие» в гости, в студию. Вот. И также ну, я могу сказать, что являюсь наставником клуба «Наследие», ну, не таким активным, наверное, как те, кто были здесь в гостях, и тем не менее. И я считаю, что это то место, где действительно происходят перемены. Пока клуб «Наследие» работает только с мальчишками, то есть воспитание мальчиков, он так называется, клуб воспитания мужчин, да, из мальчиков мужчин. Но был опыт уже работы и с девочкой. Вот да. Эту разность можно подчеркнуть? В чем разница и почему только с мальчиками? И будет ли все-таки на широкую ногу, как с мальчиками, поставлен воспитательный процесс с девочками?
Давай разделим твой вопрос на несколько частей. Почему с мальчиками? Я думаю, что Евгений, будучи здесь на эфире, рассказал, почему у него пока идея вот работа с мальчиками и с 9 до 17 лет. Есть разница в подходах, как воспитывать мальчика, а как воспитывать девочку. У девочки более такие мягкие условия. Большинство девочек воспитываются мамами или бабушками, и у нас вообще такой матриархат в семье в России есть. И очень много девочки перенимают из поведения мамы. Это такая важная часть нашей субкультуры, нашего воспитания, нашей жизни в России. А папа, к сожалению, почему-то мало присутствует в жизни девочек, но, тем не менее, это тоже очень важная часть, и если будет интересно, мы к ней вернемся. А что касается мальчиков, с учетом того, что воспитывают в основном мамы, в основном бабушки, у нас медики и педагоги, они все женского пола, и мы окружаем мальчишек с раннего-раннего детства именно женщинами, и, к сожалению, даже ни у одной любящей женщины, у мамы нет представления, как из этого прекрасного мальчика воспитывать настоящего взрослого мужчину. Это мужская задача, мужская часть, и поэтому мы в клубе мужского воспитания исходим из позиции, что все наши наставники мужчины, и они берут на себя вот эту воспитательную, ведущую часть вести мальчиков по правильному направлению. Они показывают те особенности мужского мира, которые мальчишки могут начать в себе развивать. А женщины, к сожалению, так не могут.
Так, все-таки, ну, Евгений, может, и сказал, но мы вот сейчас слушаем наше выступление с тобой, поэтому все-таки почему взялись за воспитание мальчиков именно?
Это Женина личная история, что он ее не скрывает, он достаточно публично про нее говорит о том, что в 9 лет он оказался в такой ситуации, что вынужден был переехать с мамой в неизвестный город, или даже деревня была, не вспомню, и взять на себя такую ответственность за жизнедеятельность их с мамой в новом месте. То есть он и колол дрова, и воду возил, и помимо этого обустраивал быт, и помогал чистить снег, хотя снега до этого вообще в принципе не видел. И учиться, и взять на себя ответственность, и вырастить свою самостоятельность. И когда мальчик осознает или попадает в условия, что он сам это может делать, это достаточно сложный путь. А когда есть рядом наставник, помощник, учитель, взрослый, адекватный мужчина, который помогает ему пройти эти сложности, то тогда лучше случается. Случается более такая благоприятная история. И вот эта Женина история, которая с ним лично произошла, она и помогла создать клуб мужского воспитания «Наследие», где он всей душой, где мы всей душой, которая дает мальчикам тех взрослых людей, которые помогают им вступать в взрослую жизнь.
То есть, другими словами, если вот так очень округлить все это, то мужчина — это создатель, мужчина — это творец, а женщина — вдохновитель, да?
Да.
И, ну, это тот базис, тот постулат, который вот в «Наследии» существует, и вы транслируете его во внешнюю среду.
Да.
Объясню, почему я заостряю на этом внимание, потому что последние лет 20-30-35 институт семьи разрушался в нашей стране конкретно, и это была целенаправленная деятельность, она и сейчас присутствует, но уже в меньшей мере, потому что сопротивление большое началось, понимание людьми, что происходит, случилось наконец-то. И помимо того, что разрушали институт семьи, умаляли роль мужчины, внедряя вот эти вот матриархальные какие-то, да, хотя я не могу сказать, что патриархальные какие-то ценности были, вот я в 80-х годах родился, да, прошлого столетия, и застал немножко быт и воспитание. В моей семье не было никакого патриархата или матриархата. У нас был такой, ну, современным языком говорят, демократическое, да, но на самом деле у нас был равновесие, баланс. И в окружении, в моем, в ближайшем, у всех было так. Конечно, были какие-то, я встречал в своей жизни мужчин, там, деспотов, да, взрослых тогда, будучи ребенком, но это скорее было где-то там далеко, и казалось, что это ненормально. И почему-то этот перекос, ну, якобы вот был патриархат, долгое время, на мой взгляд, женщин старались возводить во что-то, вот, наделить большими функциями, полномочиями, чем женщина собой представляет в нормальной, естественной среде. То есть творцом объявили женщин. Я не говорю, что так или сяк должно быть, но заняли роль мужчин. В зарабатывании денег. Посмотрите, сколько сегодня женщин водит автомобили. Да, в моем детстве одна на весь город была женщина, ну, может, две, которые водили автомобили. Сколько женщин там сегодня на руководящих должностях? Сколько женщин сегодня, даже самолеты? Уже есть пилоты женщины. Я не против, это, наверное, нормально, но есть один момент, что когда мужчин стали задвигать, и мужчины стали женоподобными, вот это начался перекос в обществе. Появились вот эти негативные явления, как всякие сообщества, запрещенные в России и так далее. Что вы думаете, Мария, по этому поводу?
Я не разделяю твою точку зрения, что это было сделано намеренно. Это наш исторический факт. В России, в СССР так получилось, что начиная там, с царских времен, мужчин все время куда-то отправляли. Отправляли в тюрьму, отправляли в репрессии, отправляли на войны. И получалось так, что полноценного мужчины в семье нет. Он либо возвращался с войны или из тюрьмы уже больным и искалеченным, и душевно, и физическим, и за ним требовался уход, либо его не было в принципе в семье, потому что он уходил и где-то умирал. И основная функция по воспитанию детей и зарабатыванию денег легла на женские плечи. Мы не намеренно это сделали, и нас никто в ранг не возводит. Сейчас это просто такой сценарий родовой всей страны, что женщины вынуждены тащить на себе этот крест и этот груз. Мы, поверь мне, очень хотим избавиться от этой самостоятельности, чрезмерной, от этой ответственности.
Не все так думают.
Ну, прекрасно. Я рада, что у других и у наших радиослушателей и радиослушательниц будет другая точка зрения. Но у нас сейчас, у женщин, есть больше возможностей, но это не значит, что мы боремся или в какой-то конкурентной борьбе с мужчинами. Я продолжу историю по поводу, почему так в России случилось и почему мальчики стали такими, как ты говоришь, женоподобными. Это произошло как раз потому, что нет примера мужского воспитания. Дедушки были уже искалечены или их уже они отсутствовали в реальной жизни. И вот эти все функции брали на себя мамы. И примеры героев, примеры мужского образа в психике у мальчика, как они образовывались? Они образовывались двумя способами. Первое – это какой-то информационный поток, это книжки, телео, радио, пластинки, радиоспектакли. Вот какой должен быть мужчина? Он такой должен быть героический, такой романтичный, завоевывать. Вспомним «Мушкетеров» или «Дети капитана Гранта» или еще какие-то такие из нашего детства книги и фильмы. Либо от противного. В психике происходит изменение еще с раннего возраста, в 3-4 года, и мальчик уже начинает осознавать, что он не такой, как мама, хотя бы по физическим данным, и как ему стать мужчиной-то настоящим? Все говорят, что нужно быть мужчиной, а как не говорят. И он делает от противного, неосознанно, не специально, не намеренно. Он делает все противоположное, что говорит ему мама. То есть мама говорит, будь сильным. Мама сама сильная, мама транслирует эту сильноту. А мальчик говорит, ну это же женская история, поэтому я хочу быть мужчиной, поэтому я буду делать наоборот. Я буду лежачим предметом на диване. И тогда, возможно, я выращу настоящего мужчину. А если я буду повторять за мамой, то я как раз буду вот в женском варианте каком-то.
Тема нашей встречи, она, конечно, не про теорию заговора, но тем не менее, я хочу отметить, что не просто так отправляли мужчин на войну, не просто так создавались там какие-то еще условные репрессии и прочие ломки. Это все закономерные процессы, но не сегодня об этом. А хочу отметить, что мужчин очень активно спаивали. Причем эта пропаганда ведется до сих пор со всех утюгов. Мужчин активно обесценивали, а возвышали и выводили в ранг женщин через журналы в то время. Потом появились соцсети. Когда появился Инстаграм, это вообще просто вот, ну, не то чтобы нескрываемая история появилась, а прямо вот в прямым текстом. Как надо использовать, эксплуатировать, как говорится, и в хвост, и в гриву, не побоюсь этого выражения.
Повторюсь, что я не разделяю твою точку зрения, и здесь такие две метафоры мне вспоминаются. Первая метафора, все мы знаем прекрасное стихотворение Некрасова про избы горящие, а есть еще продолжение. И вот, к сожалению, это продолжение сейчас, это наша реальность, наша женская реальность. Все, избы горят и горят, а кони все скачут и скачут. Пока, к сожалению, в нашей действительности нет такого или в меньшей степени такое, чтобы мужчины брали на себя ответственность, инициативу и проявленность, и брали это все в свои сильные мужские руки, и женщина готова была передать эту ответственность вот в них. Это первая метафора. И вторая метафора про то, не знаю, встраивается она в твою теорию заговора или нет. Есть прекрасный эксперимент, который называется «Вселенная 25». Проводили его 25 раз, и одинаково он заканчивался. Этот ролик есть на документальный фильм, есть на открытых каналах, на открытых источниках. И суть этого ролика заключается в том, что пока мы живем в благополучных условиях, пока у нас нет никакого дефицита, сейчас очень сложно умереть с голоду и от нищеты, ну, я имею в виду в наших российских крупных городах, в реалиях. И поэтому мы уходим вглубь себя, в невротическое состояние, и со своими неврозами не знаем, что делать, и создаем субкультуры. В общем, очень интересный документальный фильм, очень интересный эксперимент. Я считаю, что неосознанно наша психика, она ведет именно к тому, что сейчас происходит, о чем мы не будем говорить сегодня на эфире.
Ну, я так понял, что можно такой выводом из вышесказанного с тобой сказать, что трудные времена создают сильных людей, да, вот туда.
Опять могу поспорить, но не буду.
И все-таки, когда с экрана тебе подают пример совершенно иного качества, и в кино, и тем более, как эти выглядят якобы звезды, да, ну, на тех, на кого принято равняться в определенных кругах, как они себя ведут, как мужчины вдруг стали ходить на педикюры, маникюры и депиляции вместо охоты, рыбалки и там чего-нибудь еще, хотя бы в гараж, я не знаю, чинить автомобили в гараж.
Прекрасных мужчин, которые чинят автомобили свои и не свои, и совмещают уход за собой. Это абсолютно нормальный
это баланс,
признак.
И это да. Прекрасно. Так и должно быть, это нормально.
Но при этом там про журналы и про картинки, которые нам транслируют с экранов, голубых и не очень, экранов. Я могу сказать, что первично всегда семья. Как создается наша личность, она создается из вот этой родовой системы и до пубертатного возраста, до подросткового возраста. Естественно, если в семье дают и прививают ценности, то никакие киногерои и прочие персонажи, они не затмят мозг подрастающего поколения, мужского или женского, и даже если будет подростковый бунт, после подросткового бунта ребенок нормализуется и свои выберет те ценности, которые ему прививали в семье. Если в семье происходит трансляция, повторю, что никакой герой не сможет перебить эту картину.
Полностью согласен. И скажу, что здесь вот надо все-таки тоже баланс искать, да, между причинами и следствиями. И самое главное, отдавать себе отчет, что ты делаешь сегодня для того, чтобы было завтра светлое. Вот. А люди, которые сегодня делают, так скажем, проявления негативные несут, они тогда о чем думают? Вот с точки зрения психологии, ну, там, я не знаю, мусорят, злоупотребляют разными вещами, веществами, и просто вот, не знаю.
Ну, это оставляют... трагедия. Опять-таки, давайте разделять. Если мы говорим про зависимость, про нарко, про алкозависимость, про никотиновую зависимость, это травмирующие люди с травмирующим опытом. Это люди, которые не смогли справиться со своей реальностью и уходят вот в такие заменители эмоциональные. А если мы говорим про тех людей, которые мусорят на улицах, то это не привитие, наверное, ценностей. Вот и все. Нет культуры быта, нет культуры и уважения людей, и культуры чужого труда, поэтому ну, не задумываемся, куда мы кинем эту банку окурок. Или...
Ну ладно, на улице города, а когда мусор вывозят за пределы города, оставляют его на природе, тоже там тот же принцип работает?
Или, тот же принцип.
То есть у людей не хватает тяму, просто...
Это не тяма, это отсутствие правильных ценностей и воспитания в семье.
То есть все из семьи?
Конечно.
Ну и из детства.
Ну и генетика.
И из детства, соответственно. В смысле, мы же все родом из детства.
Угу.
Так, хорошо. Мужчины, мальчики, которые приходят, попадают каким-то образом в наследие,
угу.
Они же не все ровные. То есть есть прям явные перекосы у кого-то. Вот как обстоят дела с такими перекошенными мальчиками?
У меня есть позиция, и наследие ее разделяет и поддерживает, что любой ребенок абсолютно нормален. Даже если он родился с какими-то нейроотличностью, с какой-то нейроотличностью или с какими-то особенностями, он абсолютно здоровый и прекрасный человек. И то, что в нем есть какие-то негативные проявления или перекосы, о том, о чем ты говоришь, это особенности, опять-таки, воспитания. Вот сегодня мы будем говорить именно про это. Угу. И здесь, опять-таки, про баланс наследия мы придерживаемся того, что если с ребенком все в порядке, исходить из этого лозунга, из этого тезиса, то нужно не только ребенка направить, не изменить его, не привести его к какому-то идеалу мужскому или еще чему-то, а его нужно направить на правильные и рассказать ему про правильные ценности, про мужские ценности. Нужно еще и работать с семьей. И вот здесь баланс должен сохраняться. Мы пришли к этому, на самом деле, не сразу. Я помню тот момент, когда мы создали родительский клуб, когда дети... 11-летняя, по-моему, у меня была очень яркая такая потрясающая группа, и многие ребятишки уже выросли в прекрасных подростков и продолжают к нам ходить. И мы разбирали с ними такой инструмент, как «Я-сообщение». То есть, когда ты честно и открыто говоришь о том, что ты чувствуешь, что бы тебе хотелось, чтобы другие делали, как поменялось бы твое состояние и поведение. Ну, вот мы привыкли тыкать там, ты, Андрей, сегодня там опоздал на 10 минут, или ты сегодня получил двойку, ты опять меня расстроил, или еще что-то. Это ты сообщение. А мы говорили про я сообщение, что я расстраиваюсь, когда мне звонят из школы, я расстраиваюсь, когда мне приходится кого-то ждать. Мне бы хотелось, чтобы ты позаботился о моем времени и пришел вовремя. К примеру говорю. И вот мы с мальчишками разбирали это и на живых кейсах, на тех, которые от их семьи достались. Там, мама, я хочу новые кроссовки. Мама, позволь мне оставить щенка. Мама, там, давай мы сегодня куда-нибудь сходим, отдохнем. Или мама, можно я сам уроки сегодня сделаю без проверки? Или сам разберусь с какими-то предметами? И один из мальчишек мне сказал: Маш, ты нам говоришь такие прекрасные вещи, но когда я прихожу домой и пытаюсь их дома привезти, мама мне говорит: я мать, я так сказала, я так решила, поэтому делай, ничего не хочу тебя слушать. Ну, бывает и так. Потому что мы все люди, и мы все подвержены разным эмоциям, разным состояниям. И мамы имеют на самом деле право вот на какой-то такой эмоциональный выплеск. И тогда идея пришла, которую мы с Женей обсудили, что а давайте мы попробуем и с семьями работать. Не только с мальчишками, но еще и включайте мам и пап. Или мам, если папа отсутствует. И видим, что эта система заработала гораздо эффективнее, и мы создали и родительские клубы с регулярными встречами, и мы более открытыми стали, мы больше приглашаем родителей пообщаться, если их беспокоит что-то. Но при этом наш тезис о том, что с ребенком все в порядке, нужно изменять спектр воспитания, нужно смотреть в свою сторону, почему я так делаю, что мне нужно поменять в себе, чтобы у моего ребенка не было вот этого перекошенного поведения, о котором ты сказал вначале.
Ну, это при этом все родители должны понимать, что им ту среду, которую создают в наследии, нужно поддерживать и дома, и культивировать.
Давай по-другому закручу. Все родители должны понимать, что родительство – это осознанная история. Нас никто не учил этому родительству. У нас есть только пример наших мам и пап, которые нас воспитали. У наших родителей есть право на ошибку, у наших родителей есть право на дефицитарную или функциональную любовь. Но вот они такие, какие они есть. Они это делали не намеренно, они это делали, опять-таки, исходя из того, какой у них был пример их мам и пап, наших бабушек и дедушек. И, соответственно, если мы, как родители, чувствуем, что с нашим ребенком что-то происходит, он нам что-то отзеркаливает, что-то показывает, он где-то неуспешен, он где-то слаб, он где-то не дотягивает, это не с ребенком что-то не в порядке, это где-то я ему не додаю или даю неправильно. И вот, чтобы понять, а как правильно, нужно искать поддержку и помощь. Это могут быть книги, это могут быть психологи, это может быть клуб наследия, это может быть отцовский клуб, который мы в наследии недавно запустили, отцовские встречи. Это наши женские ретриты с мамами, которые мы проводим ежегодно. То есть здесь можно искать помощь и в чем угодно, в ком угодно, но не застревать в себе и не думать: о боже, какой я плохой родитель, мать или отец.
Какой процент вот застревает? Какой процент не доходит до наследия в том или ином? Ну, то есть есть же все-таки те, которые отрицают, типа, со мной это все в порядке, это он у меня какой-то не такой.
Очень много, процент не подскажу. Ну, очень много таких родителей.
Больше или меньше, просто хотя бы вот так?
Ну, смотри, мы наследие не настолько большое, мы не охватываем даже Иркутск, и не все люди в Иркутске знают о том, что существует такой клуб.
Не, среди тех, кто уже, среди тех, кто мальчишки вот пришли, побывали, пришли домой, столкнулись с реальностью, и либо ушли, либо продолжают сталкиваться с реальностью. У кого-то родители присоединились, у кого-то родители начали вникать, разбираться, посещать клубы, какие-то другие мероприятия. Mm-hmm. И, соответственно, среда в доме начала меняться. А у кого-то вот прям совсем нет.
Опять-таки, статистику в цифрах я тебе не подскажу. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы 100% были с нами, все семьи, которые к нам пришли. Но мы не деньги, чтобы всем нравиться. Кому-то не подходит. Кто-то открыто и говорит, что, вы знаете, мы хотим удобного и послушного ребенка, а вы из него делаете какого-то человека, который там не наш сын, не наш ребенок.
Удобного и послушного.
Удобного и послушного, да. Чтобы был лидером, причем не дома, а где-то там.
Удобный, послушный лидер.
Да, удобный, послушный лидер. Или открыто заявляет, что мы не готовы меняться, мы не знаем, как меняться, мы не хотим меняться. Или вот та позиция, что со мной все в порядке, это его нужно починить. И на самом деле такая проблема не только в наследии, у меня в частной практике очень часто бывают такие запросы, что почините мне подростка, почините мне ребенка, с ним что-то не так. Дайте волшебную таблетку за одну сессию, за одну консультацию, чтобы у нас все было идеально, и ребенок был каким-то таким, каким я себя как родитель представляю.
И, в общем, если вы таких знаете, то объясните им, что рано или поздно не наследие их научит, так жизнь, да?
А не надо объяснять. На самом деле, каждый человек должен самостоятельно прийти к этому выводу. Что мне нужно внутренне расти, чтобы с моими детьми, сыном, с дочкой было все в порядке.
Ну, я уверен, что по законам, не знаю, чего там, вселенной или жизни, есть те, кто и не дойдут.
Конечно.
Не дойдут, к сожалению. И такая же модель, возможно, скорее всего, передастся их подрастающему поколению.
Да, возможно, вполне это родовой сценарий, и это может привести к, там, допустим,
в общем, дела
к чему-то не очень хорошему.
Всевышнего мы лезть не будем. Хорошо. Сегодня вот клуб «Наследие» собой представляет такой вот симбиоз работы и с детьми, и со взрослыми. И в то же время проводят какие-то открытые мероприятия. Я не могу сказать, что для другой категории людей, но для тех, кто, так скажем, наблюдает. Вот люди, которые, есть же люди, которые ходят, дети, есть кто посещает там разовые какие-то программы, да, ходит в клуб на постоянной основе, то есть надо разделить мероприятия клуба, это походы, там, выезды, сплавы, какие-то открытые, ну, условно их называем фестивали, сейчас как слово open-air, есть, да, мероприятия, которые посещают все, кто захотят. А есть клубная жизнь, когда подросток на постоянной основе в течение учебного года приходит в клуб дважды, да, в неделю.
Дважды в неделю.
И одно занятие такое теоретическое, практическое, ну, в классе, а второе занятие, оно абсолютно практическое, но оно такое силовое. Тренировка.
Да, это тренинги и спорт. Еще у нас есть мастерские. Они включены в программу и заменяют тренинговые программы, тренинговые занятия.
Ну и что самое главное, все это происходит под надзором наставников, мужчин, как правило, да, то есть ты одна наставница?
Да.
Наследие, то есть как наставница одна, женщина наследие еще
есть. Мама-заменитель.
Вот, мама-заменитель в лице Марии, да, присутствует как раз для того, чтобы вот эту мягкость, да, внести, увидеть вовремя какие-то изменения, негативные или позитивные, их отметить и направить обучающегося, да, участника клуба, то есть ребенка, в нужное русло, если нужно будет, да? Какая твоя роль?
Какая моя роль? Сейчас я с детьми работаю только на выездах, ну и в частных консультациях, если это необходимо. А раньше у меня была плотная программа, именно психологическая, с которой я с детьми прорабатывала, с разным возрастом, и с 9, и с 14-летними, и с 17-летними. У меня теплые отношения там со всеми мальчишками, которые прошли через меня. А моя задача сейчас, как наставницы, это вот как раз быть мамозаменителем. У нас есть мужская фигура в лице наставника, который транслирует как раз вот быть творцом, и есть женская фигура, которая, безусловно, принимает мальчика, отмечает его положительные черты, положительные проявления, которые дает ему обратную связь, теплоту. Ну и иногда мальчику нужно вот уткнуться во что-то мягкое, так чтобы его погладили, пожалели и сказали: «Знаешь, сейчас тебе сложно, я это вижу, но также я знаю и верю в то, что ты справишься с этой сложностью, и твой путь будет очень светлым, хорошим, и ты справишься со всем». Вот это моя функция.
Угу. А вот открылся второй, ну, или как, филиал, да? Есть базовый какой-то вот клуб на Байкальской, да, и открылся в университетском филиал. Угу. Там мама-заменитель кто?
Мама-заменителя не нужно быть на занятиях. На занятиях, на тренинговых и на спортивных — это мужская история. Меня там и не должно быть, там не должно быть никакой женской фигуры, потому что там именно идут мужские процессы. Я на выездах. Сейчас я на выездах. Вот, допустим, мы отправляемся в новое приключение, в нашу лагерную выездную историю, которая называется «Шаг вперед». На данный момент у нас больше 40 детей, 8 наставников, 9 даже наставников, мужчин. Это все мальчики и мужчины, и я. И моя задача вот там как раз и показывать, вот как должна проявлять себя женская мамская фигура. Она должна быть в расслабленном состоянии, она должна вдохновлять, она должна поддерживать. Ей хочется поддерживать, не должна, а хочется поддерживать. Ей хочется давать вот этот свет мальчикам, чтобы у них все получалось. И вот это моя задача есть. Ну, а помимо этого, это, конечно, такая внешняя история, внутренняя история. Это помощь методологии, помощь работы с родителями, отработка истории, когда ребенку очень сложно адаптироваться, у него процессы психологические в адаптации не настроены, когда возникает какое-то там деструктивное поведение у ребенка. Вот там тоже я включаюсь в работу уже как в качестве психолога. Моя роль как психолога там проявляется.
А вот если у тебя столько свободного времени, то ты чем занимаешься?
Работаю с родителями.
А, все остальное время с родителями. Прекрасно.
Да, работаю с родителями, потому что очень много частных запросов, когда дети отправляются даже в небольшое путешествие в пятидневное, очень много поднимается тревог, переживаний, беспокойств мам, в основном мам, но есть и папы такие, которые не могут в себе скрыть эту тревогу, вот эти переживания, и по-всякому проявляют ее. Я тот контактное лицо, которое помогает родителям успокоиться, рассказываю, записываю интервью с детьми, даю позвонить, если мама очень сильно переживает. А переживания абсолютно одинаковые. Там, от того, что он на фотографии без шапки, или что он поел на завтрак.
Все как в нашем детстве.
Все как в нашем детстве, да. Или то, что он третий день ходит в одних штанах, очистит ли он зубы, а принял ли он необходимое лекарство, ну и вплоть до того, что там проявляется, как он себя проявляет на разных занятиях. Включен, не включен в процесс и прочее.
Тоже вопрос чисто статистический, mm-hmm. может быть, ты его не наблюдала, но много ли в наследии мам без мужей, без отцов?
50 на 50.
50 на 50.
Да, у нас 50 мамы, которые воспитывают одни. Не люблю я слово «мамы-одиночки». 50% – это семьи, где есть папа и мама.
Угу. А по какой причине, на твой взгляд, отсутствует мужская роль вот в тех семьях, где есть папа?
Где есть папа?
Да.
Папа же добытчик. Угу. Ну вот чаще всего я встречаю папа добытчик, и папе надо мамонта поймать, разделать и принести, и бросить к ногам любимой жены. И времени на то, чтобы там уделять внимание своему ребенку, к сожалению, не хватает. То есть родители либо намеренно выключаются, потому что нет нехватка времени, либо неосознанно выключаются, потому что мама отодвигает это. Вот женская роль воспитывать мальчика. Это женская роль там контролировать учебу. Это женская роль вот что-то такое делать в воспитании детей. И вот здесь две стратегии. Либо мне некогда, я зарабатываю деньги, либо а мне и не надо, потому что ты сама уже заранее проявила и сказала, что воспитание это мое.
В связи с этим напрашивается вопрос, а можно ли, вот так скажем, увеличить, ну, условно, если бы все можно было, мы представим какой-то идеальный мир, там какие-то доходные, такие варианты доходов, да, распределение денежной массы, и сделать так, чтобы мужчина столько за мамонтом не бегал. вот он занялся воспитанием ребенка. Это вообще как вот в идеальном каком-то мире это возможно?
Да, это не только в идеальном мире, это возможно и в реальном мире. И я скажу больше, что для того, чтобы качественно уделять внимание ребенку, достаточно 15-20 минут в день.
20 минут в день?
Да, папе или маме. Ну, желательно и папе, и маме. 15 минут в день. И это качественное времяпровождение, это не про школу, там, что ты по биологии получил, или а ты выучил параграф, или опять из школы звонили. Это вообще не про школу. Это разговоры, разговоры по душам. Это когда родители делятся эмоциями, своим детством, какой-то информацией со своими детьми. Это вот как раз передача ценностного кода и опыта происходит. И замечательно, если в этих 15-20 минут папа с сыном будет еще какую-то деятельность делать, там, что-то мастерить, какую-то полочку прикручивать, в машине ковыряться или помогать маме готовить ужин. То есть через деятельность мальчишки больше понимают. И вообще, в принципе, мужчине, папе, самое главное показывать сыну как надо. Не рассказывать, а показывать в большей степени. Сейчас поясню, про что это. Какую картинку видит сын? Видит, что папа утром встал, позавтракал, ушел, вечером пришел, поужинал, спать лег. На выходные папа что-то делает по дому, или где-то лежит, или куда-то уходит, или как-то отдыхает, и все. О каких мужских ценностях или проявленностях или деятельности мальчик может представить, а в чем заключается вообще мужская жизнь? Как папа работает? Он не знает об этом, он не видит этого. И, естественно, когда папа включает в деятельность сына, это очень хороший процесс воспитательный. Есть замечательная книга, не вспомню автора, но она очень замечательная, где написано, что если вы хотите, чтобы ваш ребенок был честным, нужно показать 1000 образов этой честности. Не так, чтобы... А вот здесь я честно поступил, сын, смотри, гордись. Я маму не обманул, но это привело к таким-то последствиям. А именно показать, протранслировать эту историю. На банальных примерах, когда я как родитель иду со своим ребенком по улице, я показываю, что мусор нужно донести до мусорной урны, даже если она находится там очень далеко. Или нужно показать, что там к пожилым людям я отношусь уважительно и уступаю место в транспорте в общественном, или пропускаю их в очереди. Нужно показать, как я открываю, если я мужчина, открываю дверь перед женщиной и помогаю ей нести пакет. То есть вот эти трансляции я, как родитель, должен показывать своему ребенку. И на этих образах ребенок быстрее научится ценностному коду, нежели я буду говорить, что такое хорошо, что такое плохо, как родитель. И с девочками такая же ситуация, но только там транслирует мама. Что такое женственность, что такое расслабленность, что такое вдохновение, а не что такое пиление своего мужа.
А вот, кстати, про девочек. Ну, вот в семье, допустим, мальчик и девочка, или вообще просто с девочкой, они обращаются к тебе как к специалисту?
Конечно, конечно. Я работаю с детьми разновозрастными, с разными полами.
И это тоже через наследие происходит?
Нет, открытое, как... я же частную практику веду. Как
мы можем дать людям какие-то контакты, я правильно понимаю, что вы могли обратиться при необходимости, задать какие-то вопросы, что, может быть, там безвозмездно, да, там совет дать. И консультацию уже, ну, это вот помните, да, это
не люблю советы, анекдот, психологи не дают советы.
Да, да, да. Там об этом и говорится. Совет это что? Это, говорит, ну, то, что можно сказать, вот, бесплатно. А консультация платна. О, мне тогда, пожалуйста, совет. Мой совет тебе возьми, купи консультацию. Вот, дорого ли стоит консультация вот родителя по поводу его ребенка, неважно, мальчика или девочки, сколько это вот примерно там?
3500 час.
Час. И за этот час человек что?
Что получает? В зависимости от ситуации, с каким запросом он пришел. Иногда приходят запросы с запросами там проблемы в школе. Иногда приходят с запросами, что дома постоянные конфликты и скандалы. Иногда приходят с запросами, что он не самостоятельный, либо она не самостоятельная. Бывает с острыми запросами, когда я уже работаю в связке с другими специалистами, такими как неврологи и психиатры. Когда у детей есть какие-то пограничные, ненормотипичные истории, такие как self-harm или подростковая депрессия, или синдром дефицита внимания и гиперактивности. И здесь необходимо наблюдение, несмотря на то, что я клинический психолог, я не ставлю диагнозы ни в коем случае. Мне нужно мнение врача со стороны. Это проявление ребенка, то есть это поведенческая особенность или его особенность нервной системы и развития мозга. И вот что дальше? Потому что дальше мы выбираем уже, какой курс будет. Курс в терапии, курс в консультациях, курс наблюдения. Иногда бывает так, что там, ко мне приводят ребенка. Было несколько таких случаев. Я понимаю, что это не мой пациент, не мой клиент, вернее. И это нужно к психиатрам обращаться. Потому что у ребенка там либо аутизм, который не заметили в детстве, либо шизофрения, которую не заметили, и она будет дебютировать сейчас в подростковом возрасте. И я говорю, что давайте мы сходим к психиатру, помогаю с контактами психиатрами, с детскими или со взрослыми. И со стороны там могу наблюдать, могу сопровождать семью, помогать ей адаптироваться к этой новой ситуации, к этой новой реальности, помогать какой-то навыковой истории детям, но уже как психолог не работаю с такими детьми. А бывает такое, что совместно. Врачи выписывают медикаменты, у них медикаментозная терапия идет, а я уже в навыковую иду с ребенком или с семьей.
Сейчас развивается все больше и шире становится деятельность, вот такие образуют советы отцов. При школах, вот есть городской совет отцов, есть в школах, есть региональные, районные и так далее. Они объединяются в вот такой вот в круг. Способны ли вот эти люди, как ты считаешь, часто не имеющие педагогического образования, но такую какую-то мужскую роль свыше 50%, условно ее обозначим, имеют. Способны ли вот они быть наставниками вот тем детям, мальчишкам, не своим?
Конечно, конечно. Откуда такое неверие в нашу мужскую
половину?
Вопрос только. Да, конечно, способные. Мужчины, как я уже в начале нашего эфира сказала, что те, которые сами преодолели этот путь, сами пришли к этим выводам, без наставников, без взрослого, адекватного, который помогает ему путь вот этот взросления, это болезненно, это неприятно, это через сопротивление, если ребенок сам воспитывает в себе эти качества, мужские качества, то он уже обладает нужной мудростью, нужным пониманием и транслирует это понимание, как нужно воспитывать детей. И если такие, а я верю, что такие мужчины в союзах отцов, в обществе отцов бывают, они на себя берут там хорошую наставническую роль и могут другим мужчинам подсветить, а как нужно проявлять себя здесь, какую ответственность взять в семье за воспитание на себя.
Нужно ли подготавливать вот таких вот отцов-молодцов, совета отцов, вот к этой деятельности? Или они типа сами с усами, сами справятся? Или все-таки может быть какое-то нужное мероприятие, на которых бы им дали педагогические принципы, психологические принципы работы с детьми, с подростками?
Хорошо бы было, потому что всегда нужно сверять вектора. Правильно я иду или это мои домыслы и мои неправильные установки? Конечно, хорошо бы было, чтобы было какое-то педагогическое или психологическое сопровождение у этих мужчин.
В принципе, на сегодняшний день, на сегодняшнюю минуту, на данную, я думаю, что нам пора заканчивать. Уверен, что мы обязательно встретимся в этой студии. И, может быть, надо рассмотреть этот вопрос на постоянной основе, сделать такую вот страничку там с психологом, рассматривать какие-то конкретные ситуации, ну или разбирать конкретные темы общественные. Как вы считаете, дайте нам обратную связь, пожалуйста, наши радиослушатели, подписчики подкастов и различных площадок, где мы выложим наше видео. Да? Я напоминаю, что у нас в гостях сегодня практикующий клинический психолог, подростковый и семейный, наставница клуба мужского воспитания «Наследие», основатель родительского клуба того же «Наследие», бизнес-тренер, экс-HR-руководитель международной компании, основатель внутренней школы руководителей, автор и ведущий управленческих тренингов, методолог центров образования Москвы и Иркутска. Почему я все это произношу? Потому что достаточно широкий спектр деятельности в рамках, казалось бы, одной психологии и педагогики. Уже не одной.
Спасибо.
Да. Спасибо тебе, Мария, что пришла к нам. Если есть что сказать.
Да, наслаждайтесь каждой минутой жизни, любите своих детей, цените каждую проведенную качественную минуту времени со своими детьми и не забывайте о том, что нужно расти вместе с детьми.
Прекрасно. Благодарю тебя.
Благодарю тебя, Андрей.
До связи, до встречи.
Всего доброго.